Николай Васильевич Гоголь. «Майская ночь» или «Утопленница».
За туманом ничего не видно, за туманом.
Звонкая песня лилась рекою по улицам села. Было то время, когда утомленные дневными трудами и заботами парубки и девушки шумно собирались в кружок в блеске чистого вечера выливать свое веселье в звуки, всегда неразлучные с унынием. И задумавшийся вечер мечтательно обнимал синее небо, превращая все в неопределенность и даль. Уже и сумерки, а песни все не утихали. С бандурой в руках пробирался ускользнувший от песельников молодой казак Левка, сын сельского головы. Вот он тихо остановился перед дверью хаты, уставленной невысокими вишневыми деревьями. Чья же это хата? Чья это дверь? Немного помолчавши, заиграл он и запел.
Солнце низенького, вечір близенького, вийде до мене, моє серденько.
Нет, видно, крепко заснула моя ясноокая красавица. Галю, Галю, ты спишь или не хочешь ко мне выйти? Ты боишься, верно, чтобы нас кто не увидел? Или не хочешь, может быть, показать белые личико на холод? Не бойся, никого нет. Вечер тепел. Но если бы и показался кто, я прикрою тебя свиткою, обмотаю своим поясом, закрою руками тебя, и никто нас не увидит. Но если бы и повеяло холодом, я прижму тебя поближе к сердцу, отогрею поцелуями, надену шапку свою на твои беленькие ножки. Сердце мое, рыбка моя, ожерелье, выгляни на миг, просунь сквозь окошечко хоть белую ручку свою. Нет, ты не спишь, гордая девчина. Тебе любо издеваться надо мною. Прощай!
Тут он отворотился, засунул на бекрень свою шапку и гордо отошел от окошка, тихо перебирая струны бандуры. Деревянная ручка у двери в это время завертелась. Дверь распахнулась со скрипом, и девушка на поре 17-й весны, обвитая сумерками, робко оглядываясь и не выпуская деревянной ручки, переступила через порог. В полуясном мраке горели приветно, будто звездочки, ясные очи. Блистала красная коралловая маниста, и от орлиных очей парубка не могла укрыться даже краска, стыдливо вспыхнувшая на щеках ее.
Какой же ты нетерпеливый! Уж рассердился. Зачем выбыл ты такое время? Толпа народу шатается, то и дело по улицам. Я вся дрожу.
О, не дрожи, моя красная калиночка. прижмись ко мне покрепче.
Ой.
Ты знаешь, что мне и часу не видать тебя горько.
Знаешь ли, что я думаю? Мне все что-то будто на ухо шепчет, что вперед нам не видаться так часто. Недобрые у вас люди. Девушки все глядят так завистливо. А парубки... Я примечаю даже, что мать моя с недавней поры стала суровее приглядывать за мною. Признаюсь, мне веселее у чужих было.
2 месяца только в стороне родной и уже соскучилась? Может, и я надоел тебе?
Ой, ты мне не надоел. Я тебя люблю, чернобровый казак. Зато люблю, что у тебя карие очи. И как поглядишь ты ими, у меня как будто на душе усмехается. И весело, и хорошо ей, что приветливо моргаешь ты черным усом своим, что идешь ты по улице, поешь и играешь на бандуре. И любо слушать тебя.
О, моя Галя!
Постой. Ну, полно, Левка. Скажи наперед, говорил ли ты с отцом своим?
Что? Что я хочу жениться, а ты выйти за меня замуж. Говорил.
Что же?
Что станешь делать с ним? Притворился старый хрен по своему обыкновению глухим. Ничего не слышит, еще бронит, что шатаюсь бог знает где, повестничаю и шалю с хлопцами по улицам. Но не тужи, моя Галю. Вот тебе слово казацкое, что уломаю его.
Да тебе только стоит, Левка, слово сказать, и все будет по-твоему. Я знаю это по себе. Иной раз не послушала бы тебя, а скажешь слово и невольно делаю, что тебе хочется. Посмотри. Посмотри. Вон, вон, далеко. Мелькнули звездочки. Одна. Другая. Третья. Четвертая. Пятая. Не правда ли? Ведь это ангелы Божьи поотворяли окошечки своих светлых домиков на небе и глядят на нас. Да, Левка?
Да.
Ведь это они глядят на нашу землю. Что, если бы у людей были крылья, как у птиц? Туда бы полететь. Высоко, высоко. Ой, страшно. Ни один дуб у нас не достанет до неба. А говорят, однако же, есть где-то в какой-то далекой земле такое дерево, которое шумит вершиною в самом небе, и Бог сходит по нем на землю ночью перед светлым праздником.
Не, Галю, у Бога есть длинная лестница от неба до самой земли. Ее становят перед светлым воскресеньем святые архангелы. И как только Бог ступит на первую ступень, все нечистые духи полетят стремглав и кучами попадают в пекло. И оттого на Христов праздник ни одного злого духа не бывает на земле.
Как тихо колышется вода, будто дитя в люльке.
Ганна указала на пруд, угрюмо обставленный темным кленовым лесом и оплакиваемый вербами, потопившими в нем жалобные свои ветви. Как бессильный старец держал он в холодных объятиях своих далекое темное небо, обсыпая ледяными поцелуями огненные звезды, которые тускло реяли среди теплого ночного воздуха, как бы предчувствуя скорое появление блистательного царя ночи. Возле леса на горе дремал с закрытыми ставнями старый деревянный дом. Мох и дикая трава покрывали его крышу. Кудрявые яблони разрослись перед его окнами. Лес, обнимая своей тенью, бросал на него дикую мрачность. Ореховая роща стлалась у подножия его и скатывалась к пруду.
Я помню, будто сквозь сон, давно-давно, когда я еще была маленькой и жила у матери, что-то страшное рассказывали про дом этот. Левка, ты верно знаешь. Расскажи.
Бог с ним, моя красавица. Мало ли чего не расскажут бабы и народ глупый. Ты себя только потревожишь. Станешь бояться, и не заснется тебе покойно.
Расскажи. Расскажи, милый чернобровый парубок.
Она прижалась лицом своим к щеке его и обняла его.
Нет, ты, видно, не любишь меня. У тебя есть другая девушка. Я не буду бояться и буду спокойно спать ночь. Теперь ты не засну, если не расскажешь. Я стану мучиться да думать. Ну, расскажи, Левка.
Видно, вправду говорят люди, что у девушек сидит черт, подстрекающий их любопытство. Ну, слушай. Давно мое серденько жил в этом доме сотник. У сотника была дочка, ясная панночка, белая, как снег, как твое личико. Сотникова жена давно уже умерла. Задумал сотник жениться на другой.
Будешь ли ты меня нежить по-старому, батьку, когда возьмешь другую жену?
Буду, моя дочка. Еще крепче прежнего стану прижимать тебя к сердцу. Буду, моя дочка. Еще ярче стану дарить серьги и манисты.
Привез сотник молодую жену в новый дом свой. Хороша была молодая жена. Румяна и бела собою была молодая жена. Только так страшно взглянула на свою падчерицу, что та вскрикнула, ее увидевши. И хоть бы слово во весь день сказала суровая мачеха. Настала ночь. Ушел сотник с молодою женой в свою опочивальню. Заперлась и белая панночка в своей светлице. Горько сделалось ей. Стала плакать. Глядит, страшная черная кошка крадется к ней. Шерсть на ней горит, и железные когти стучат по полу. В испуге вскочила она на лавку. Кошка за нею. Перепрыгнула на лежанку, кошка и туда. И вдруг бросилась к ней на шею и душит ее. С криком оторвавшей от себя, кинула ее на пол. Опять крадется страшная кошка. Тоска ее взяла. На стене висела отцовская сабля. Схватил ее и бряк по полу. Лапа с железными когтями отскочила, и кошка с визгом
пропала в темном углу.
Целый день не выходила из светлицы своей молодая жена. На третий день вышла с перевязанной рукою. Угадала бедная панночка, что мачеха ее ведьма.
Ой.
И что она ей перерубила руку. На четвертый день приказал сотник своей дочке носить воду, мести хату, как простой мужички, и не показываться в панские покои. Тяжело было бедняжке, да нечего делать, стала выполнять отцовскую волю. На пятый день выгнал сотник свою дочку, босую из дому, и куска хлеба не дал на дорогу. Только тогда зарыдала панночка, закрывши руками белое лицо свое.
Погубил ты батьку, родную дочку свою. Погубила ведьма грешную душу твою. Прости тебя, Бог. А мне, несчастный, видно, не велит он жить на белом свете.
И вон, видишь ли ты, гляди сюда, вон, подали от дома самый высокий берег.
Ага.
С этого берега кинулась панночка в воду. И с той поры не стало ее на свете.
А ведьма?
Ведьма? А,
старухи выдумали, что с той поры все утопленницы выходили в лунную ночь в панский сад греться на месяцы.
И сотникова дочка сделалась над ними главную. Да. В одну ночь увидела она мачеху свою возле пруда. Напала на нее и с криком утащила в воду.
Господи!
Но ведьма и тут нашлась. Обратилась под водою в одну из утопленниц и через то ушла от плети из зеленого тростника, которую хотели ее бить утопленницы.
Верь бабам! Рассказывают еще, что паночка собирает всякую ночь утопленниц и заглядывает поодиночке каждой в лицо, стараясь узнать, которая из них ведьма.
Но до сих пор не узнала. Если попадется из людей кто, тотчас заставляет его угадывать. Не то грозит утопить в воде.
Вот моя Галю, как рассказывают старые люди. Теперешний пан хочет строить на том месте винницу. И прислал нарочно для того сюда винокура.
О! Но я слышу говор. Это наши возвращаются с песен. Прощай, Галю! Спи спокойно. Да не думай об этих бабьих выдумках.
Сказавши это, он обнял ее крепче, поцеловал и ушел.
Прощай, Левка.
Знаете ли вы украинскую ночь? О, вы не знаете украинской ночи. Всмотритесь в нее. С середины неба глядит месяц. Необъятный небесный свод раздался, раздвинулся еще необъятнее. Горит и дышит он. Земля вся в серебряном свете. И чудный воздух, и прохладно душен, и полон неги, и движет океан благоуханий. Божественная ночь! Очаровательная ночь. Недвижно, вдохновенно стали леса, полное мрака и кинули огромную тень от себя. Тихи и покоены эти пруды. Холод и мрак, вот их угрюмо заключен в темно-зеленые стены садов. Девственные чащи черемух и черешин пугливо протянули свои корни в ключевой холод и изредка лепечут листьями, будто сердясь и негодуя, когда прекрасный ветренник, ночной ветер, подкравшись мгновенно, целует их. Весь ландшафт спит, а вверху все дышит, все дивно, все торжественно, а на душе и необъятно, и чудно, и толпы серебряных видений стройно возникают в ее глубине. Божественная ночь! Очаровательная ночь! И вдруг все ожило. И леса, и пруды, и степи. Сыплется величественный гром украинского соловья. И чудится, что и месяц заслушался его посреди неба. Как очарованное дремлет на возвышении село. Еще белее, еще лучше блестят при месяце толпы хат. Еще ослепительнее вырезываются из мрака низкие их стены. Песни умолкли. Все тихо. Благочестивые люди уже спят. Где-где только светятся узенькие окна. Перед порогами иных только хат запоздалая семья совершает свой поздний ужин.
Да пахнет так, танцуется. Туда я гляжу, не клеится все. Что же это рассказывает кум? А ну... Оп, трала, оп, трала, оп, оп, оп.
Так разговаривал сам с собою подгулявший мужик средних лет, танцуя по улице.
Ей-богу, не так танцует гопак. Что ж мне лгать? Ей-богу, не так. А ну... Оп, трала, оп, трала, оп, 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 оп.
А, одурел человек. Добро бы еще хлопец какой, а то ведь старый кабан. Детям насмех, а? Танцует ночью по улице. Ступай в хату свою.
Я пойду. Я не посмотрю на какого-нибудь голову. Что он думает? Дядько, будто еще его батькови. Что он голова? Что он обливает людей на морозе холодной водою? Так и нос поднял. Ну, голова. Голова. А я сам себе голова. Вот убей меня, Бог. Бог, меня убей. Я сам себе голова. Вот что. А не то, что...
Он подошел к первой попавшейся хате и остановился перед окошком, скользя пальцами по стеклу и стараясь найти деревянную ручку.
«Баба, отворяй! Баба, живи, говорят тебе, отворяй! Казаку спать пора!»
«Куда ты, Кореник? Ты в чужую хату попал!»
Закричали, смеясь позади его девушки, ворочавшиеся с веселых песней.
мне говорите? А это какое дело?
Показать тебе твою хату.
Покажите, любезная молодушки.
Молодушки? Слышите, какой учтивый коренник? За это ему нужно показать хату. Но нет, наперед потанцуй.
Потанцевать. Эх, вы замысловатые девушки. Ох, какие замысловатые девушки. Потанцевать. Хопа.
Коленик погрозил пальцем и оступился, потому что ноги его не могли держаться на одном месте.
Отдадите перецеловать себя.
И косвенными шагами пустился бежать за ними. Девушки подняли крик, перемешались, но после, ободрившись, перебежали на другую сторону, увидев, что коленик не слишком был скор на ноги. Они указали ему на избу гораздо поболее прочих, принадлежавшую сельскому голове. Коленик послушно побрел в ту сторону, принимая снова бронить голову. Но кто же этот голова, возбудивший такие невыгодные о себе толки и речи? О, этот голова — важное лицо на селе. Покамест коленик достигнет конца пути своего, мы без сомнения успеем кое-что сказать о нем. Все село, завидевшее его, берется за шапки, а девушки, самые молоденькие, отдают добрый день. Кто бы из парубков не захотел быть головою, голове открыт свободный вход во все тавлинки, и дюжий мужик почтительно стоит, снявши шапку, во все продолжение, когда голова запускает свои толстые и грубые пальцы в его лубочную табакерку. Голова угрюм, суров с виду и не любит много говорить. Давно еще, очень давно, когда блаженной памяти великая царица Екатерина ездила в Крым, был выбран он в провожатый. Целые 2 дни находился он в этой должности и даже удостоился сидеть на козлах с царицыным кучером. И с той самой поры еще голова выучился раздумно и важно потуплять голову, гладить длинные закрутившиеся вниз усы и кидать соколиный взгляд из-под лобья. И с той поры голова, об чем бы ни заговорили с ним, всегда умеет поворотить речь на то, как он вез царицу и сидел на козлах царской кареты. Голова любит иногда прикинуться глухим, особливо если услышит то, чего не хотелось бы ему слышать. Голова — вдов, но у него живет в доме свояченица, которая варит обедать и ужинать, моет лавки, белит хату, придет ему на рубашки и заведует всем домом. На селе поговаривают, будто она совсем ему не родственница. Но мы уже видели, что у головы много недоброжелателей, которые рады распускать всякую клевету. Впрочем, может быть, к этому подало повод и то, что свояченице всегда не нравилось, если голова заходил в поле, усеянное жницами, или к казаку, у которого была молодая дочка. Голова крив, но зато одинокий глаз его — злодей, и далеко может увидеть хорошенькую поселянку. Не прежде, однако ж, он наведет его на смазливое личико, пока не обсмотрится хорошенько, не глядит ли откуда свояченица. Но мы почти все уже рассказали, что нужно о голове, а пьяный коленик не добрался еще до половины дороги и долго еще угощал голову всеми отборными словами, какие могли только вспасть на лениво и несвязно поворачивавшийся язык его.
Нет, хлопцы! Нет, не хочу! Фу! Что за разгулье такое? Как вам не надоест повесничать? И без того уже прослыли мы бог знает какими буянами! Ложитесь лучше спать!
Так говорил Левка разгульным товарищам своим, подговаривавшим его на новые проказы.
Фу! Прощайте, братцы! Покойная вам ночь!
Покойная!
Спит ли моя ясноокая Ганна?
Он подошел к знакомой нам хате с вишневыми деревьями. Среди тишины послышался тихий говор.
Что это значит?
Он подкрался поближе и спрятался за дерево. При свете месяца блистало лицо стоявшей перед ним девушки. «Это Ганна! Но кто же этот высокий человек, стоявший к нему спиною?» Напрасно обсматривал он. Тень покрывала его с ног до головы. Девушка ясно выговорила его имя.
«Левка!»
«Левка!» «Левка еще молокосос! Если я встречу его когда-нибудь у тебя, я его выдеру за чуб!»
«Хотелось бы мне знать, какая это шема похваляется выдрать меня за чуб?»
«Ты обманываешь меня! Ты меня не любишь! Я никогда не поверю, чтобы ты меня любил!»
«Знаю! Левка много наговорил тебе пустяков и вскружил твою голову».
Тут показалось парубку, что голос незнакомца не совсем незнаком.
«Но я дам себя знать Левку. Он думает, что я не вижу всех его шашней. Попробует он, собачий сын, каковы у меня кулаки».
При сём слове Левка не мог уже более удержать своего гнева. Подошедший на три шага к нему, замахнулся он со всей силой, чтобы дать три уха, от которого незнакомец, несмотря на свою видимую крепость, не устоял бы, может быть, на месте. Но в это время свет пал на лицо его, и Левка остолбенел, увидевший, что перед ним стоял отец его. В стороне послышался шорох. Ганна поспешно влетела в хату, захлопнув за собою дверь.
«Ай да, батько, вот какие за тобою водятся проказы! Славно! А я дивлюсь да передумываю, что б это значило, что он все притворяется глухим, когда станешь говорить о деле. Постой же, старый хрен, ты у меня будешь знать, как шататься под окнами молодых девушек, будешь знать, как отбивать чужих невест.
Гей, хлопцы! Сюда, сюда!»
Он помахал рукою к парубкам, которые снова собирались в кучу.
«Ступайте сюда! Я увещевал вас идти спать, но теперь раздумал и готов хоть целую ночь сам гулять с вами».
«Вот это дело! Мне все кажется тошно, когда не удается погулять порядком и настроить штук. Все как будто не достает чего-то, как будто потерял шапку или люльку. Словом, не казак, да и только».
«Согласны ли вы побесить хорошенько сегодня голову?»
«Голову?»
«Да, голову. Что он в самом деле задумал? Он управляется у нас, как будто гетьман какой. Мало того, что помыкает, как своими холопьями, еще и подъезжает к девчатам нашим. Ведь, я думаю, на всем селе нет смазливой девки, за которую бы не волочился голова.
Да, это так.
Что ж мы, ребята, за холопья? Разве мы не такого роду, как и он? Мы, слава богу, вольные казаки. Покажем ему, хлопцы, что мы вольные казаки.
А покажем! Да если голову, то и писаря не минуем.
Не миним и писаря. А у меня, как нарочно, сложилась в уме славная песня про голову. Пойдемте, я вас ее выучу.
Ой, шо, что за шум? Очинися, эй, шо, комар, ай, на музі оженився.
Шо, комар, ай, на музі оженився.
Голова ти дурню, голова собачий сину, шо тебе, шо тебе, можна переїхало.
І толпа шумно понеслась по улицам. И благочестивые старушки, пробужденные от криков, подымали окошки и крестились сонными руками, говоря: «Ну, теперь гуляют парубки». Одна только хата светилась еще в конце улицы. Это жилище головы. Голова уже давно окончил свой ужин и, без сомнения, давно бы уже заснул. Но у него был в это время гость — винокур, присланный строить винокурню помещикам, имевшим небольшой участок земли между вольными казаками. Под самым покутом на почетном месте сидел гость. Низенький, толстенький человечек с маленькими, вечно смеющимися глазками, в которых, кажется, написано было то удовольствие, с каким курил он свою коротенькую люльку, поминутно сплёбывая и придавливая пальцем вылезавший из нее превращенный в золу табак. Под носом торчали у него коротенькие и густые усы. Но они так неясно мелькали сквозь табачную атмосферу, что казались мышью, которую винокур поймал и держал во рту своем, подрывая монополию амбарного кота. Голова, как хозяин, сидел в одной только рубашке и полотняных шароварах.
Скоро же вы думаете поставить вашу винокурню?
Когда Бог поможет, то сей осенью, может, и закурим, да. На покров бьюсь об заклад, что пан Голова будет писать ногами немецкие крендели по дороге.
По произнесении сих слов глазки винокура пропали. Вместо их потянулись лучи до самых ушей. Все туловище стало колебаться от смеха, и веселые губы оставили на мгновение дымившуюся люльку.
Дай бог. Теперь еще, слава богу, винниц развелось немного. А вот в старое время, когда провожал я царицу по Переславской дороге, еще покойный Безбородько.
Ну, сват, вспомнил время. Тогда от Кременчуга до самых домен не насчитывали двух винниц, а теперь... Слышал ли ты, что повыдумали проклятые немцы? Скоро, говорят, будут курить не дровами, как все честные христиане, а каким-то чертовским паром.
Как это паром, ей-богу, не знаю.
Что за дурни, прости господи, эти немцы? Я бы бутагом их собачьих детей. Слышанное ли дело, чтобы паром можно было кипятить что? Поэтому ложку борщу нельзя поднести к рту, не изжаривши губ. Вместо молодого поросенка.
И ты, сват?
Отозвалась сидевшая на лежанке свояченица.
Будешь все это время
жить у нас без жены?
А для чего она мне? Другое дело, если бы что доброе было.
А будто нехороша.
Куда тебе хороша, старая кбис? Харь вся в морщинах, будто выпорожненный кошелек.
И низенькое строение винокура расшаталось снова от громкого смеха. В это время что-то стало шарить за дверью. Дверь растворилась. И мужик, не снимая шапки, ступил за порог и стал как будто в раздумье посреди хаты, разинувший рот и оглядывая потолок. Это был знакомец наш, Коленик.
Вот я и домой пришел.
Он сел на лавку у дверей, не обращая никакого внимания на присутствующих.
Видишь, как растянул вражий сын сатана дорогу. Идешь, идешь, и конца нет. Ноги как будто переломал кто-нибудь. Достань-то... Баба, достань тулуп, подослать мне. Или нет, не тронь, не тронь. Ты, может быть, пьяна сегодня, пусть уж я сам достану.
Коленик приподнялся немного, но неодолимая сила приковала его к скамейке. О,
за это люблю. Пришел в чужую хату и распоряжается, как дома. Вы проводите его по добру, по здорову.
Оставь сват отдохнуть. Это полезный человек. Побольше такого народу, и Винница наша славно бы пошла.
Однако ж недобродушие вынудило эти слова. Винокур верил всем приметам. И тотчас прогнать человека, уже севшего на лавку, значило у него накликать беду.
Ой, что-то как старость придет. Добро бы еще сказать пьян. Так нет же, не пьян. Ей-богу, не пьян. Что мне лгать? Я готов объявить это хоть самому голове. А что мне голова? Что он и сдохнул, собачий сын? Я плюю на него. Фу! Чтоб его одноглазого черта возом переехала. Что он обливает людей на морозе?
Влезла свинья в хату, да и лапы сует на стол.
Голова гневно поднялся со своего места, но в это время увесистый камень, разбивший окно вдребезги, полетел ему под ноги. Голова остановился.
О, если бы я знал, какой это висельник швырнул, я бы выучил его, как кидаться. Какие проказы, чтобы он подавился этим камнем.
Стой, 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 стой. Боже, тебя сохрани, сват. Боже, сохрани тебя. И на том, и на этом свете поблагословить кого-нибудь такую побранкою.
Вот, нашелся заступник. Пусть он пропадет.
И не думай, сват, ты не знаешь, верно, что случилось с покойной тещей моей.
С тещей?
Да, с тещей. Вечером, немного, может, раньше теперешнего, уселись вечерить. Покойная теща, покойный тесть, да наймыт, да наймочка, да детей штук с пятеро. Теща отсыпала немного галушек из большого казана в миску, чтобы не так были горячи. После работ все проголодались и не хотели ждать, пока простынут. Раздевши на длинные деревянные спички галушки, начали есть. Водорук, откуда ни возьмись, человек. Вот так какого он роду,
Бог его знает, просит его допустить к трапезе. Ну, как не накормить голодного человека? Дали ему спичку. Да, только гость упрятывает галушки, как корова сена. Пока мисте съели по одной и опустили спички за другими, дно было гладко, как панский помост. Да. Теща насыпала еще, думает, гость наелся и будет убирать меньше. Ничего не бывало. Еще лучше стал уплетать и другую выпорхнул. А чтоб ты подавился этими галушками, подумала голодная теща, как вдруг кто-то поперхнулся и упал. Кинулись к нему, и дух вон удавился. Да.
Да. Так ему в жоре проклятому и нужно.
Так бы, да не так вышло. С того времени покою не было теща. Чуть только ночь, мертвец и тащится. Да, сидит верхом на трубу проклятой и галушку держит в зубах. Днем все покойно, и слух нет про него. А только станет примеркать, погляди на крышу, уже и оседлал собачий сын трубу.
И галушка в зубах.
И галушка в зубах.
Чудно, сват. Я слыхал что-то похожее еще за покойницу царицу.
Тут голова остановился. Под окном послышался шум и топанье танцующих. Сперва тихо звукнули струны бандуры. К ним присоединился голос. Струны загремели сильнее, несколько голосов стали подтягивать, и песня зашумела вихрем.
Славная песня, сват.
Винокур наклонил немного на бок голову, обратившись к голове, остолбеневшему от удивления при виде такой дерзости.
Славная. Скверно только, что голову упоминают не совсем благопристойными словами.
И опять положил руки на стол с каким-то сладким умилением в глазах, приготовляя слушать еще, потому что под окном гремел хохот и крики. Однако ж проницательный глаз увидел бы тотчас, что не изумление удерживало долго голову на одном месте. Так только старый опытный кот допускает иногда неопытной мыши бегать около своего хвоста, а между тем быстро созидает план, как перерезать ей путь в свою нору. Еще одинокий глаз головы был устремлен на окно, а уже рука, давший знак десятскому, держала за деревянную ручку двери. И вдруг на улице поднялся крик. Винокур, к числу многих достоинств своих, присоединявший и любопытство, быстро набивший табаком свою люльку, выбежал на улицу. Но шалуны уже разбежались.
Нет, ты не ускользнешь от меня.
Голова тащил за руку человека в вывороченном шерстью вверх овчинном черном тулупе. Винокур, пользуясь временем, подбежал, чтобы посмотреть в лицо этому нарушителю спокойствия, но с робостью попятился назад, увидевши длинную бороду и страшно размалеванную рожу.
Нет, ты не ускользнешь от меня.
Голова продолжал тащить своего пленника прямо в сени, который, не оказывая никакого сопротивления, спокойно следовал за ним, как будто в свою хату.
Карпа, Отворяй комору. Мию утямную комору. А там розбудем писаря, соберем десятських, переловим усіх этих буянов і сьогодні же резолюцію. Всем им учиним.
Десятський забринчал небольшим висячим замком в сенях и отворил комору. В это самое время пленник, пользуясь темнотою сеней, вдруг вырвался с необыкновенной силой из рук его.
Куда?
Ай, пусти, это я!
Не поможет, не поможет, брат. Вижи себе хоть чертом, не только бабою, меня не проведешь.
Он толкнул его в темную комору, а сам в сопровождении Десятского отправился в хату писаря, и вслед за ними, как пароход, задымился винокур. В размышлении шли они все трое, потупив головы, и вдруг на повороте в темный переулок разом вскрикнули. От сильного удара по лбам голова, прищурившая глаз свой, с изумлением увидел писаря с двумя десятскими.
А я к тебе иду, пан писарь.
А я к твоей милости, пан глава.
Чудеса завелися, пан писарь.
Ай, чудные дела, пан глава.
А что?
Хлопцы бесятся. Бесчинствуют целыми кучами по улицам. Твою милость величают такими словами. Ой! Словом сказать стыдно. Пьяный москаль побоится вымолвить их нечестивым своим языком.
Все это худощавый писарь сопровождал протягиванием шеи вперед и приведением ее тот же час в прежнее состояние.
Вздремнул было немного. Поднялись с постели проклятые сорванцы своими срамными песнями и стуком. Хотел было хорошенько приструнить их, да пока мест надел шаровар и жилет, все разбежались куда-нибудь. Самое главное, однако, не увернулся от нас. Распевает он теперь в той хате, где держит колодников. Душа горела у меня узнать эту птицу. Да рожа замазана сажей, как у черта, что кует гвозди для грешников.
А как он одет, пан писарь?
В черном вывороченном тулупе собачий сын, пан глава.
А не лжешь ли ты, пан писарь? Что, если этот сорванец сидит теперь у меня в коморе?
Ой, нет, пан глава. Ты сам не в огне, будь сказано, погрешил немного.
Давайте огня!
Давайте.
Мы посмотрим его!
Посмотрим!
Огонь принесли, дверь отперли, и голова ахнула от удивления, увидев перед собою свояченицу.
Скажи, пожалуйста, ты не свихнул еще с последнего ума? Была ли в одноглазой башке твоей хоть капли мозгу, когда толкнул меня в темную комору? Счастье, что не ударилась головой об железный крюк. Разве я накричала тебе, что это я схватил проклятый медведь своими железными лапами, да и толкает? Да чтоб тебя на том свете толкали черти!
Последние слова вынесла она за дверь на улицу, куда отправилась для каких-нибудь своих причин.
Да я вижу, что это ты. Вижу. Что скажешь, пан писарь? Не шельма этот проклятый сорвиголова.
Шельма, пан глава.
Не пора ли нам всех этих повес прошкалить хорошенько и заставить их заниматься делом?
Давно пора, пан глава.
Они дурни, забрали себе... О, чорт! Мені почудився крик свояченіці на вулиці. Вони дурні забрали себе у голову, що я їм рівня. Вони думають, що я какой-нибудь їх брат, простой козак.
Небольшой последовавший за сим кашель и устремление глаза из-под лобья вокруг давало догадываться, что голова готовится говорить о чем-то важном.
У тысячу этих проклятых названий годов хоть убей не выговорю. Ну, году комиссару тогдашнему Людачеву дан был приказ выбрать из козаков такого, который был бы посмышленнее всех. О, проводники к царице. Я тогда...
Что и говорить. Это всякий уже знает, пан Голова. Все знают, как ты выслужил царскую ласку. А признайся теперь, моя правда вышла. Хватил немного на душу греха, сказавши, что поймал этого сорванца в вывороченном тулупе.
А что до этого дьявола в вывороченном тулупе, то его, в пример другим, заковать кандалы или казать примерно. Пусть знаю, что такое власть.
Ну, это проворная, видно, птица.
Щеки Винокуров в продолжении всего этого разговора беспрерывно заряжались дымом, как осадная пушка, и губы, оставив коротенькую люльку, выбросили целый облачный фонтан.
Эдкого человека не худо на всякий случай и привинницы держать. А еще лучше повесить на верхушке дуба вместо паникадила.
Такая острота показалась не совсем глупой Винокуру. И он тот же час решился, не дожидаясь одобрения других, наградить себя хриплым смехом. В это время стали приближаться они к небольшой, почти повалившейся на землю хате. Любопытство наших путников увеличилось. Все столпились у дверей. Писарь вынул ключ, загремел им около замка, но этот ключ был от сундука его. Нетерпение увеличилось. Писарь нагнулся и вынул ключ из глубины обширного кармана, которым снабжены были его пестрядевые шаровары.
«Здесь!»
При этом слове сердца наших героев, казалось, слились в одно. И это огромное сердце забилось так сильно, что неровный стук его не был заглушен даже брякнувшим замком. Двери отворились, и... Голова стал бледен, как полотно. Винокур почувствовал холод, и волосы его, казалось, хотели улететь на небо. Ужас изобразился в лице писаря. Десятки приросли к земле и не в состоянии были сомкнуть дружно разинутых ртов своих. Перед ними стояла... свояченица. Изумленная не менее их, она, однако ж, немного очнулась и сделала движение, чтобы подойти к ним.
«Стой! Господа! Это сатана! Огня! Живее огня! Не пожалею казенной хаты! Зажигай ее! Зажигай, чтобы и костей чертовых не осталось на земле! Зажигай!»
Свояченица в ужасе кричала, слыша за дверью грозное определение.
Что вы, братцы? Слава богу, волосы у вас чуть не в снегу, а до сих пор ума не нажили. От простого огня ведьма не загорится. Только огонь из люльки может сожечь оборотня. Постойте. Я сейчас...
Он высыпал горячую золу из трубки в пук соломы и начал раздувать ее. Отчаяние придало в это время духу бедной свояченицы. Громко стала она умолять и разуверять их.
Постойте! Постойте, братцы! Зачем напрасно греха набираться? Может быть, это и не сатана? Если оно, то есть то самое, которое сидит там, согласится положить на себя крестное знамение, то это верный знак, что не черт. Чур меня, сатана!
Писарь приложился губами к скважине в дверях.
Если не пошевелись с места, мы отворим двери.
Перекрестись!
Голова оглянулся назад, как будто выбирая безопасное место в случае ретирады. Свояченица перекрестилась.
Кой черт! Точно! Это свояченица!
Какая нечистая сила затащила тебя, кума, в эту конуру!
И свояченица, всхлипывая, рассказала, как схватили ее хлопцы в охапку на улице и, несмотря на сопротивление, опустили в широкое окно хаты и заколотили ставнем. Писарь взглянул. Петли у широкого ставня оторваны, и он приколочен только сверху деревянным брусом.
О, добро ты! Одноглазый сатана!
Она приступила к голове, который попятился назад и все еще продолжал ее мерить своим глазом.
Я знаю твой умысел! Ты хотел, ты рад был случай спечь меня, чтоб свободнее было волочиться за девчатами, чтоб некому было видеть, как дурачится седой дед. Ты думаешь, я не знаю, о чем говорил ты сего вечера с Ганною? О, я знаю все! Меня трудно провесть, и не твоей бестолковой башке. Я долго терплю, но после не прогневайся.
Сказавши это, она показала кулак и быстро ушла, оставив в остолбенении голову.
Нет, тут не на шутку сатана вмешался.
Поймали!
Скрикнули вошедшие в это время десятки.
Кого поймали?
Дьявола! Дьявола в вывороченном тулупе!
О, подавайте его!
Голова схватил за руки приведенного пленника.
Вы с ума сошли? Ну, это пьяный коленик.
Да что за пропасть? В руках наших был пан Голова. В переулке окружили проклятые хлопцы, стали танцевать, дергать, высовывать языки, вырывать из рук. Черт с вами! И как мы попали на эту ворону вместо его, Бог один знает.
Властью моей и всех мирян дается повеление изловить сей же миг сего разбойника, а он им образом и всех, кого найдете на улице, и привезти на расправу ко мне.
Помилуй, пан Голова, увидел бы ты какие хари. Убей Бог нас, и родились, и крестились, не видали таких мерзких рож. Долго до греха, пан Голова, перепугают доброго человека, так что после ни одна баба не возьмется вылить переполоху.
Дам я вам переполоху. Что вы, не хотите слушаться? Вы верно держите их руку. Вы бунтовщики!
Ой, Голова!
Что это? Да что это? Вы заводите разбои! Вы! Я донесу комиссару! Сей же час! Слышите? Сей же час! Бегите! Летите птицею! Чтоб я вас! Чтоб вы мне!
Все разбежались. не беспокоясь ни о чем, не заботясь о разосланных погонях, виновник всей этой кутерьмы медленно подходил к старому дому и пруду. Не нужно, думаю, сказывать, что это был Левка. Черный тулуп его был расстегнут, шапку держал он в руке, пот валил с него градом. Величественно и мрачно чернел кленовый лес, стоявший лицом к месяцу. Неподвижный пруд подул свежестью на усталого пешехода и заставил его отдохнуть на берегу. Все было тихо. В глубокой чаще леса слышались только раскаты соловья. Непреодолимый сон быстро стал смыкать ему зеницы. Усталые члены готовы были забыться и онеметь. Голова клонилась.
Нет, эдак я засну еще здесь.
Он поднялся на ноги и протер глаза. Оглянулся. Ночь казалась перед ним еще блистательнее. Какое-то странное, упоительное сияние примешалось к блеску месяца. Никогда еще не случалось ему видеть подобного. Серебряный туман пал на окрестность. Запах от цветущих яблонь и ночных цветов лился по всей земле. С изумлением глядел он в неподвижные воды пруда. Старинный господский дом, опрокинувшись вниз, виден был в нем чист и в каком-то ясном величии. Вместо мрачных ставней глядели веселые стеклянные окна и двери. Сквозь чистые стекла мелькало позолота. И вот почудилось, будто окно отворилось. Притаивший дух, не дрогнув и не спуская глаз с пруда, он, казалось, переселился в глубину его и видит. Наперед белый локоть выставился в окно. Потом выглянула приветливая головка с блестящими очами, тихо светившими сквозь темно-русые волны волос, и оперлась на локоть. Она качает слегка головою, она машет, она усмехается. Сердце его разом забилось, вода задрожала, и окно закрылось снова. Тихо отошел он от пруда и взглянул на дом. Мрачные ставни были открыты, стекла сияли при месяце.
Ого! Вот как мало нужно полагаться на людские толки. Дом новехенький, краски живы, как будто сегодня он выкрашен. Тут живет кто-нибудь.
И молча подошел он ближе, но все было в нем тихо. Сильно и звучно перекликались блистательные песни соловьев, и когда они, казалось, умирали в томлении и неге, слышался шелест и трещание кузнечиков или гудение болотной птицы, ударявшей скользким носом своим в широкое водное зеркало. Настроив бандуру, заиграл он и запел.
Я бандуру тай заграв, шо знав.
Окно тихо отворилось, и та же самая головка, которой отражение видел он в пруде, выглянула. внимательно прислушиваясь к песне. Длинные ресницы ее были полуопущены на глаза. Вся она была бледна, как полотно, как блеск месяца. Она засмеялась.
Левка вздрогнул.
Слезы тихо покатились по бледному лицу ее.
Парубок, парубок, найди мне мою мачеху. Я ничего не пожалею для тебя. Я награжу тебя. Я тебя богато и роскошно награжу. У меня есть зарукавья, шитые шелком, кораллы, ожерелья. Я подарю тебе пояс, унизанный жемчугом. У меня золото есть. Парубок, найди мне мою мачеху. Она страшная ведьма. Мне не было от нее покоя на белом свете. Она мучила меня. Посмотри на лицо. Она вывела румянец своими нечистыми чарами щек моих. Погляди на белую шею мою. Они не смываются, не смываются. Они ни за что не смоются, эти синие пятна от железных когтей ее. Погляди на белые ноги мои. Они много ходили, не по коврам только, по песку горячему, по земле сырой, по колючему терновнику они ходили. А на очи мои, посмотри на очи, они не глядят от слез. Найди, парубок, найди мне мою мачеху.
Я готов на все для тебя, моя паночка, но как мне... Где ее найти?
Посмотри, посмотри, она здесь. Она на берегу играет в хороводе между моими девушками и греется на месяце. Но она лукава и хитра. Она приняла на себя вид утопленницы, но я знаю, я слышу, что она здесь. Мне тяжело, мне душно от ней. Я не могу через нее плавать легко и вольно, как рыба. Я тону и падаю на дно, как ключ. Отыщи ее, парубок.
Левка посмотрел на берег. В тонком серебряном тумане мелькали легкие, как будто тени девушки в белых, как лук, убранный ландышами, рубашках. Золотые ожерелья, манисты, дукаты блистали на их шеях. Но они были бледны, тело их было как будто сваяно из прозрачных облак и будто светилось насквозь при серебряном месяце. Хоровод, играя, придвинулся к нему ближе. Послышались голоса. Зашумели все, будто приречный тростник, тронутый в тихий час сумерек воздушными устами ветра.
Кому же быть вороном?
Кинули жребий, и одна девушка вышла из толпы.
Левка принялся разглядывать ее.
Лицо, платье, все на ней такое же, как и на других. Заметно только было, что она неохотно играла эту роль. Толпа вытянулась вереницею и быстро перебегала от нападения хищного врага.
Нет, я не хочу быть вороном. Мне жалко отнимать цыпленков у бедной матери.
Ты не ведьма.
Быть вороном.
Девушки снова собрались кинуть жребий.
Я буду вороном.
Левка стал пристально вглядываться в лицо ей. Скоро и смело гналась она за вереницу и кидалась во все стороны, чтобы изловить свою жертву. Тут Левка стал замечать, что тело ее не так светилось, как у прочих. Внутри его виделось что-то черное.
Вдруг раздался крик. Ворон бросился на одну из вереницей, схватил ее, и Левка почудилась, будто у ней выпустились когти, и на лице ее сверкнула злобная радость.
А? Ведьма!
Он указал вдруг на нее пальцем и обратился к дому. Паночка засмеялась, и девушки с криком увели за собою представлявшую ворона.
Чем наградить тебя, парубок? Я знаю, тебе не золото нужно. Ты любишь Ганну, но суровый отец мешает тебе жениться на ней. Он теперь не помешает. Возьми, отдай ему эту записку.
Белая ручка протянулась, лицо ее как-то чудно засветилось и засияло. С непостижимым трепетом и томительным биением сердца схватил он записку и проснулся.
А? Неужели это я спал? Так живо, как будто наяву.
Месяц, остановившийся над его головою, показывал полночь. Везде тишина. От пруда веял холод. Над ним печально стоял ветхий дом с закрытыми ставнями. Мох и дикий бурьян показывали, что давно из него удалились люди. Тут он разогнул свою руку, которая судорожно была сжата во все время сна, и вскрикнул от изумления, почувствовавши в ней записку.
«Если бы я знал грамоте!»
В это мгновение послышался позади его шум.
«Не бойтесь, прямо хватайте его! Чего струсили? Нас десяток! Я держу заклад, что это человек, а не черт!»
Так кричал голова своим сопутникам. И Левка почувствовал себя схваченным несколькими руками, из которых иные дрожали от страха.
«Ну, скидывай-ка, приятель, свою страшную личину. Полно тебе дурачить людей!»
Голова ухватил его за ворот и оторопел, выпучив на него глаз свой.
«Левко, сын, это ты, собачий сын, видишь, бесовское рождение. Я думаю, какая это шельма, какой-то вывороченный дьявол строит штуки, а это выходит все ты, невареный кисель твоему батьке в горло, изволишь заводить по улице разбои, сочиняешь песни. Левко, что это? Видно, чешется у тебя спина. Вязать его!»
«Постой, батько! Велено тебе отдать эту записочку!»
«Не до записок теперь, голубчик! Вязать его!»
«Постой, пан голова! Комиссара в рука!»
«Комиссара?»
«Комиссара? Чудно! Еще непонятнее!»
«Читай, читай! Что там пишет комиссар?»
«Так, послушаем, что пишет комиссар».
«Приказ главе Евтуху Макогоненку. Дошло до нас, что ты, старый дурак, вместо того, чтобы собрать прежние недоимки и вести на селе порядок, одурел и строишь пакости».
«Вот ей-богу, ничего не слышу».
«Приказ главе Евтуху Макогоненку. Дошло до нас, что ты,
Старый дом.
Стой, 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 не нужно. Я хоть и не слышал, однако ж знаю, что главного тут дела еще нет. Читай далее.
А вследствие того, приказываю тебе сей же час женить твоего сына, Левка Макогоненко, на казачке из вашего же села, Гане Петрыченковой. А также починить мосты на столбовой дороге и не давать обывательских лошадей без моего ведома судовым панычам, хотя бы они ехали прямо из казенной палаты. Если же по приезде моем найду оные приказание мое неприведенным в исполнение, то тебе одного потребую к ответу. Комиссар, отставной поручик Казьма Деркач Дришпановский.
Вот что! Слышите ли вы? Слышите ли? За все с головы спросят, и потому слушаться. Беспрекословно слушаться. Не то, прошу извинить. А тебя, вследствие приказания комиссара, хотя чудно мне, как это дошло до него, я женю. Только наперед попробуешь ты на гайки. Я поновлю ее завтра. Где ты взял эту записку?
Я отлучился вчера вечеру еще в город и встретил комиссара, вылезавшего из брички. Узнавши, что я из нашего села, дал он мне эту записку и велел на словах тебе сказать, батько, что заедет на возвратном пути к нам пообедать.
О, он это говорил?
Говорил?
Слышите ли, комиссар сам своею особою приедет к нашему брату, то есть ко мне, на обед. О! Как думаешь, пан писарь и ты, сват, это не совсем пустая честь, не правда ли?
Ты еще сколько могу припомнить, ни один голова не угощал комиссара обеда.
Не всякий голова голове чита.
А когда же свадьбу, батько?
Свадьбу? Дал бы я тебе свадьбу. Ну да, для именитого гостя. Завтра вас попой обвенчает, черт с вами. Пусть комиссар увидит, что значит исправность. Ну, ребята, теперь спать. Ступайте по домам. Сегодняшний случай припомнил мне то время, когда я...
При сих словах голова пустил обыкновенный свой важный и значительный взгляд из-под лобья.
Ну, теперь пойдет голова рассказывать, как вез царицу.
Левка радостно спешил к знакомой хате, окруженной низенькими вишнями.
Дай тебе Бог небесное царство, добрая прекрасная паночка. Пусть тебе на том свете вечно усмехается между ангелами святыми. Никому не расскажу про диво, случившееся в эту ночь. Тебе одной только, Галю, передам его. Ты одна только поверишь мне и вместе со мною помолишься за упокой души несчастной утопленницы.
Тут он приблизился к хате. Окно было отперто. Лучи месяца проходили через него и падали на спящую перед ним Ганну. Голова ее оперлась на руку. Щеки тихо горели. Губы шевелились, неясно произнося его имя.
Спи, моя красавица. Приснись тебе все, что есть лучшего на свете. Но и то не будет лучше нашего пробуждения.
Перекрестив ее, закрыл он окошко и тихонько удалился. И через несколько минут все уже уснуло на селе. один только месяц так же блистательно и чудно плыл в необъятных пустынях роскошного украинского неба. Так же торжественно дышала в вышине. И ночь, божественная ночь, величественно догорала. Так же прекрасна была земля в дивном серебряном блеске. Но уже никто не упивался ими. Все погрузилось в сон. Изредка только перерывалось молчание лаем собак. И долго еще пьяный коленик шатался по уснувшим улицам, отыскивая свою хату.
Вы слушали спектакль «Майская ночь» или «Утопленница» по одноименному произведению Николая Васильевича Гоголя. Роли исполняли от автора Евгений Весник, Голова – Рогволд Суховерка, Левка – Сергей Кутасов, Ганна – Ольга Сирина, Своячница Головы – Елена Мелиоти, Винокур – Авангард Леонтьев, Писарь – Алексей Бразунов, Коленник – Юрий Шерстнев, Паночка – Ирина Пономарева, Десяцкие – Всеволод Абдулов и Михаил Розенберг. В эпизодах и массовых сценах артисты Ирина Бякова, Марина Александрова, Лада Машарова, Виктор Зазулин, Алексей Нестеренко, Виталий Кривцов и Данила Щебланов. Музыка прозвучала в исполнении ансамбля «Времена года» и женского хора «Вишенка». Режиссер-постановщик спектакля Виктор Трухан, композитор Шандор Калаш, звукорежиссер Алексей Ворошилов, редактор Наталья Шолохова. Спектакль записан на студии Vox Records некоммерческим учреждением культуры «Слово» при финансовой поддержке Министерства Российской Федерации по делам печати и телерадиовещания.